Страницы 116 и 117. Вечеря Господня. Женщины, омывающие ноги мужчин, и святой Лобзани. Пионеры церкви адвентистов седьмого дня, приняв истину о субботе, стремились следовать Слову Божьему во всех мелочах. В то же время они пытались оградить себя от ложных толкований слова и крайностей фанатизма. Они ясно видели преимущества и обязанности, связанные с участием в вечере Господней, которую Господь установил для своей церкви. У них были некоторые сомнения по поводу ногоомовения и святого лобзания. В этом видении Господь прояснил некоторые деликатные вопросы, которые оградили бы и направили зарождающуюся церковь. Что касается частоты совершения вечери Господней, то кто-то настаивал, чтобы совершать ее один раз в год. Однако было дано указание о том, что ее надо проводить чаще. В наши дни церковь проводит вечерю 4 раза в году. Был дан совет относительно ногоомовения. В церкви существовали разные мнения по этому вопросу. Некоторые поступали неосмотрительно, в результате чего возникали досадные недоразумения. Был дан совет проводить это священнодействие сдержанно и осторожно, чтобы не возбуждать предрассудки. Возникали вопросы о том, могут ли мужчины и женщины омывать ноги друг другу. Елена Уайт привела тексты Писания, из которых следовало, что в некоторых случаях женщины могут омывать ноги мужчинам, но она высказалась против того, чтобы мужчины омывали ноги женщинам. Что касается святого лобзания, то вот что говорится по этому поводу в библейском комментарии адвентистов седьмого дня. На Востоке поцелуй был особенно распространен как способ выражения любви и дружбы при приветствии. Смотри Луки 7:45, Деяния 20:37. Святое лобзание или лобзание любви 1 Петра 5:14 было символом христианской привязанности. У первых христиан, похоже, было в обычае приветствовать друг друга таким образом во время вечери Господней. Юстин Мученик, 1 апология, страница 65. Из позднейших произведений видно, что у христиан не было принято приветствовать святым лобзанием представителей противоположного пола. Апостольские уставы, страницы 57 и 11 из вступительной части. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, страницы 257 и 258. У первых субботствующих адвентистов было принято обмениваться святым лобзанием во время священнодействия смирения. Здесь ничего не говорится о том, что мужчинам и женщинам неуместно обмениваться поцелуями, но есть призыв ко всем воздерживаться от всякого рода зла. Страница 118. Производят шум. В евангельскую сеть попадают самые разные люди. Некоторые из них считали, что если в жизни верующего нет места шумным, демонстративным выкриком во славу Бога, громким и восторженным молитвам, эмоциональным «Аминь», то его духовный опыт нельзя назвать подлинным. Но и в этом случае церковь в самом начале своего существования получила весть предостережения, в которой содержался призыв к благопристойности и серьезности во время богослужений. Страницы 229 по 232. Уильям Миллер. Когда речь заходит о великом адвентистском пробуждении в Америке в 30-х и 40-х годах позапрошлого века, часто упоминается имя Уильяма Миллера. В книге «Великая борьба» целая глава посвящена жизни и служению Уильяма Миллера. Эта глава называется «Американский реформатор», страницы 317 по 342. Уильям Миллер родился в Питтсфилде, штат Массачусетс, в 1782 году, а умер в Лоу-Гемптоне, штат Нью-Йорк, в 1849 году. В возрасте 4 лет он переехал со своими родителями в Лоу-Гемптон, штат Нью-Йорк, неподалеку от озера Шамплейн, и рос на приграничной ферме. Он любил учиться и много читал, занял со временем в числе других ведущее положение в своем округе. В 1816 году Уильям Миллер занялся тщательным исследованием Слова Божьего, что и привело его к пророчествам, охватывающим большие промежутки времени, а также к пророчествам, относящимся ко второму пришествию Христа. Он пришел к выводу, что пришествие Христа близко. Несколько лет Миллер проверял свои выводы и, удостоверившись в их верности, откликнулся в начале августа 1831 года на приглашение публично изложить свои взгляды на пророчество. С тех пор большая часть его времени была посвящена возвещению вести о пришествии. В свое время к нему присоединились сотни других протестантских служителей, участвовавших в Великом Адвентистском пробуждении 40-х годов. Во время разочарования 22 октября 1844 года Миллер сильно болел и был крайне изможден. Он больше полагался на своих молодых соратников, которые бок о бок с ним возвещали весть о пришествии. Они убедили его отвергнуть истину о субботе, когда она была представлена его вниманию вскоре после разочарования. За это будут отвечать его соратники, а не сам Уильям Миллер. Елена Уайт пишет об этом на странице 258 и заверяет нас, что Миллер окажется среди тех, кто будет вызван из своих могил при звуке последней трубы. Страницы 232 по 240 и 254 по 258. Вести трех ангелов из 14 главы Откровения. В трех главах, которые следуют по порядку и начинаются на странице 232, Елена Уайт рассматривает вести первого, второго и третьего ангелов. Она писала для тех, кто вместе с ней пережил и Великое Адвентистское пробуждение, и разочарование весны и осени 1844 года. Она не пыталась объяснять указанные вести, но исходила из того, что ее читатели достаточно хорошо осведомлены о событиях, которые она затрагивает. Уайт сказала слова, которые должны были принести ободрение и понимание ее единоверцам в свете недавно пережитого. «Нам надо обратиться к книге «Великая борьба», где подробно описывается значение этих вестей. Весть первого ангела предупреждает о приближении часа Божьего суда. Смотри «Великая борьба», главы «Вестники рассвета», страницы 299 по 316, «Американский реформатор», страницы 317 по 342, и «Великое религиозное пробуждение», страницы 355 по 374. Весть второго ангела описана в главе «Отвергнутое предостережение», которое начинается на странице 375. Великое разочарование описано в главах «Исполнившееся пророчество», страницы 391 по 408. «Что такое святилище», страницы 409 по 422, и «Во святом святых», страницы 423 по 432. Весть третьего ангела изложена в главах «Незыблемость закона Божьего», страницы 433 по 450, и «Преобразование», страницы 451 по 460. Страница 238. Окончание вести второго ангела. Хотя мы прекрасно понимаем, что вести первого, второго и третьего ангелов имеют практическое значение в наши дни, мы признаем также и то, что первоначальное провозглашение вести первого ангела, выраженное в словах «наступил час суда его», было тесно связано с проповедью ожидаемого пришествия Христа в 1830-х и в начале 1840-х годов. Весть второго ангела впервые прозвучала в начале лета 1844 года, когда верующие в пришествие были призваны выйти из формальных церквей, отвергших весть первого ангела. И хотя верно то, что весть второго ангела продолжает оставаться истиной для настоящего времени, ее кульминационное завершение произошло непосредственно перед 22 октября 1844 года. Когда вести трех ангелов снова прозвучат для всего мира перед вторым пришествием Христа, иной ангел из Откровения 18.1 присоединится ко второму ангелу, чтобы усилить его весть о падении Вавилона и призвать искренних людей выйти из него. Смотри главу «Последнее предостережение» из книги «Великая борьба», страницы 603 по 612. Страница 254. Читайте приложение к страницам 232 по 240. Страница 276. Рабы и господа. Согласно Откровению 6, 15 и 16, при втором пришествии Христа все еще будет существовать рабство. В этом тексте Писания мы находим слова «всякий раб» и «всякий свободный». По утверждению Елены Уайт, ей были показаны в видении «раб» и «господин» во время второго пришествия Христа. Ее высказывание находится в полном согласии с Библией. Как Иоанну, так и Елене Уайт были показаны условия, которые будут иметь место на земле во время второго пришествия Христа. Хотя верно то, что чернокожие рабы в Соединенных Штатах были освобождены манифестом Линкольна, вступившим в силу через 6 лет после того, как было записано рассматриваемое нами утверждение, это никак не указывает на ошибочность данного заявления, ибо и по сей день миллионы мужчин и женщин в разных частях мира, по сути, находятся в настоящем рабстве. Нельзя выносить окончательного суждения о пророчестве, касающемся будущих событий, пока не наступит время исполнения этого пророчества.